Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня на еще первой после Рождества недели, когда у православных святки, мы встречаемся с Арменом Гарниковичем Оганесяном, главным редактором журнала «Международная жизнь», человеком, близким нам по духу, нашим постоянным автором, с тем, чтобы подвести, может быть, немножко поздно, но лучше позднее, конечно, потому что более выпукло становится событие, итоги года минувшего, года такого сложного, такого неоднозначного, тем более, что январь — это месяц, когда год еще по-настоящему не ушел во многих сферах, в политической, в экономической, и мы видим события, которые, начиная год, как бы обозначают итоги прошлого. Ну вот мое такое витиеватое вступление, я передаю микрофон Армену Гарниковичу. Как вам кажется, на что бы мы должны обратить внимание в году прошедшем, кроме, конечно, этого ковида?
Ну, ковид, само собой. Спасибо Николаю за приглашение, за слова, которые вы сейчас высказали. Я только хочу сказать, что этот уходящий год с такой мощной инерцией того, что в нем было, и то, что переходит в Новый год, наверное, такого не было уже давно. Конечно, не подведешь черту под какой-то историей новейшей, но вот то, что он чреват буквально потрясениями и взрывами, они были в прошлом году, и они перетекают, их эхо, и не только эхо, тектонические процессы не прекратились, они продолжатся, и, может быть, будут еще, если мы говорим о политике, проявлять себя в большей силе. Так что, я думаю, не поздно и не начать, не продолжить подведение итогов года. Я думаю, к прошлому году будут обращаться в следующем году, вот в нынешнем уже, больше, чем когда бы то ни было. Ну, а основные, конечно, события такие, которые имеют такое глобальное значение. Это выборы в США, конечно, и приход к власти худшей части мировой элиты, худшей, который только можно себе представить. Почему это не касается только российско-американских отношений. Меня вот немножко умиляют те наивные люди, видно, плохо знакомые с мировой политикой, которые говорят, вот Байден хорошо подпишет договор СНВ-3, да, будет. Ну, может быть, и подпишет. Но тот факт, что пришли к власти мировые элиты, и не только в лице ТНК, которые поворачивают опять Америку вспять к либеральному, такому оторванному совершенно от реальной жизни идеологии во всем, в экономике, в политике, и абсолютно непредсказуемой, которые помешаны, ну, как я, знаете, говорю, такая фраза, последнее прибежище либералов – это цифра, потому что идеология-то грохнула, и никто в эту идеологию уже не верит, она обанкротилась. А цифры – это такое прибежище технологическое, вообще усиление технологической линии, которая дает возможность управлять, которая дает возможность насадить новую религию цифровую, потому что это уже доходит до вот таких парадоксальных и вредных очень вещей. Кстати, у нас тоже есть адепты цифры. Я только хочу сразу говорить, я не против. Как говорил Иоанн Златоуст, нельзя обвинять меч в убийстве, а вино в пьянстве. Дело не в том, что цифра хорошая она или плохая, она может быть хорошей, а может быть очень плохой, а может быть очень опасной и может быть очень полезной.
Я только два слова вставлю. Недавно брал интервью нашего автора в Священном Саде. Он сказал, что человек не может быть ниже животного. Животное не понимает, что такое цифра, поэтому он выше в этом плане человека. А если человек покорится цифре, то он будет ниже животного.
Вот. Очень правильно сказано. Либо он покорится цифре, либо покорит себе цифру. А мировая либеральная элита хочет, чтобы все человечество покорилось цифры, она ей управляла. Вот и все, в общем, ничего такого. Но из этого вытекает очень много последствий. Дело все в том, что крах идеологии, он сопровождается чем? Усилением тоталитарных методик. Ну, посмотрите, что сейчас вот делается в Штатах. Говорят, вот вы жалеете Трампа, не жалеете Трампа, такой-сякой. Да дело не в Трампе. Ну, кто его любит, как бы, да? В политике это вообще не то понятие. Но тот факт, что его отключили от соцсетей, Twitter, Facebook, ему отказали в кредитах Deutsche Bank и другие банки. Forbes там что-то выступает и говорит. И то, что устроили в итоге той вот, как говорят, штурма Капитолия, ну так а кто в этом виноват? Почему в этом виноват Трамп? В этом виноват Байден, в этом виноваты демократы. Потому что они фальсифицировали, конечно. У меня никакого сомнения в этом нету, что была фальсификация. Но это первое. А второе, вот эти вот вбросы, как раз использование цифровых технологий, которая была впервые применена в таком масштабе, она и раньше работала, но что влияло уже просто на конечный результат непосредственно выборов. И это, конечно, почтовые голосования, то есть нарушение конституционных правил проведения выборов. Кто менял конституцию в США, что позволены такие практики? Кто это там принимает решение? И мы видим, что маятник, как мы говорили, да, маятник качается от республиканцев к демократам. Вот он застыл, этот маятник, он встал. На точке замерзания брошен вызов исторической Америке. Вот все, на чем она строилась, пионеры, да, вот, осваивание земель, self-made man. Какой self-made man? Я тебе сейчас скажу, что ты зараза, ты... Вот сейчас мы приняли, они приняли действительно решение, комиссия Конгресса о том, что теперь он, она говорить нельзя. Надо говорить человек или дитя, что-то такое безличное. То есть слово, когда они говорили, представьте себе, отцы-основатели говорят. Теперь что в Америке будут говорить? Дяди и тети основатели Америки. Ну, дяди, скорее всего. Ну, давайте, давайте, пусть это будут дяди, тетеньки. А тетеньки нельзя, да и дяденьки тоже нельзя. Это же все-таки определение пола.
Армен Карлович, так что же это было в период правления Трампа? Вот такое чувство, что некое дежавю все-таки сработало. Помните эти выборы? И внутри, в России, все-таки было некое напряжение, некая такая была как бы негласная, хоть нас и обвинили тогда в фальсификации и так далее, негласная поддержка Трампа, поддержка консерваторов, поддержка консервативного образа жизни, образа правления, образа экономики даже консервативного.
Да и в народе было как-то.
И в народе. Иначе, что это было?
Что было странно, потому что я не думаю, что наш народ так... Ну, потому что это была такая внутренняя солидарность с той частью Америки консервативной, в хорошем смысле слова, которая сказала этой прогнившей клинтовской элите, пошли, грубо говоря, вот, и правильно, в общем, сделали. И была... альтернатива, что вызов этим взорвавшимся либерало-финансово-банковской элите, которая все правит через спекуляции деньгами и манипуляции финансовыми, обратиться лицом к ржавому поясу Америки, к его экономике. К... Ведь смотрите, действительно говорят, это правильно говорят, что Трамп не развязал ни одной войны, тем не менее. Да? Как-то урегулировал вопрос скорее. Да, в отношении России он был достаточно жесток, хотя его заставили во многом быть жестким по отношению к Америке. Они создали как бы все эти вот Байден... Да Байден вообще никто на самом деле. Но ведь вся эта клинтовская, так сказать, и не только клинтовская, а мировая элита, они сделали такой коридор для него.
Благодаря практически расследование Мюллера только что закончилось.
Да, демократов большинство в Конгрессе, они просто на законодательном уровне прописали ему коридор. И не только. И на уровне имиджа, что в Америке очень важно. То есть, вот ты прорусский, ты, значит, не закрываешь глаза на то, что русские вмешивались в выборы, ты такой-сякой, хотя Трамп проводил в отношении России, вынужден был провести довольно жесткую позицию. Если бы не этот фактор, не этот коридор, Трамп бы вел себя иначе. Но даже после этого, заметьте, что удивительно, когда мы, как говорится, накушались всех реплести трамповской администрации, в массе своей, вот сейчас, когда были выборы, люди, я сейчас не говорю о наших политиках, а люди сочувствовали Трампу. Ну, казалось бы, да, может, они не знают. Но вот это внутреннее какое-то чувство понимания, где хуже, а где лучше, и выбираем, когда из двух зол надо все-таки выбирать меньше, это сработало. Что очень интересно. Грамотный у нас на интуитивном уровне у нас очень грамотно политический народ.
Простите, ваш покорный слуга после выздоровления Трампа, вот этот его посыл, такой спич яркий, я переболел коронавирусом, я победил его, и вы победите его тоже. Это было воспринято очень позитивно.
Да, это достойно уважения. Он не поддался этой панике, этой инфошизофрении по поводу ковида, которая охватила весь мир. Ну, может, вернемся к этой теме. Он этого не сделал. Вот продолжая эту мысль, что же дальше, можно сказать, что вот это закручивание гаек на мировом уровне. я имею в виду подчинение либеральной идеологии, вот это гендерные вопросы, вопросы экономики, развитие финансового, разбухание финансового сектора, как это было раньше. Мы вернемся к этому, к этой позиции американской элиты, мировая элита додавила Трампа, потому что он выступил как революционер. Он говорит, нет, я хочу простым американцам, мне не надо, чтобы там, да, он там торговые войны и прочее, и прочее. Можно как угодно это оценивать. Но он встал на защиту, он выступил как американский патриот, которому вся эта тьма тьмущая этих положений идеологии либерализма была противна. Он понимал, что она ничего общего не имеет, не только с интересами американского народа, но и глобально. А вот теперь будет очень интересно. В интересное положение попала Европа, потому что если она и будет идти в фарватере США и с Байденом наладит отношения, то катящаяся в пропасть Америка, а она, несомненно, будет, как бы ни были какие внешние пропагандистские успехи, Америка в лице Байдена предает сама себя, то она потянет за собой и Европу. Европа это понимает. И насколько она будет солидаризироваться с Байденом. Вот заметьте выступление Меркель, интересный ее комментарий по поводу забанивания Трампа в соцсетях. Она сказала, что это, вообще-то говоря, ни в какие ворота-то не лезет особо.
Но это все уходящие политики, уходящие фигуры. Ангела Меркель, к сожалению, да, тоже эпоха.
Очень правильно. Вот сейчас вопрос, какие элиты придут в Европе и как они отнесутся к вот этому контрреволюции, скажем, к реваншу, который либерализм в крайних своих проявлениях наметился в США. Вот. И нам надо быть очень внимательны. Особенно по части кибербезопасности. Ведь 75% атак и хакерских атак, вот все они о России, осуществляются с территории США. И для нас это очень опасно. Вот если нам работать на цифры, то это в плане безопасности, защиты наших интересов, создания своих замкнутых информационных, социальных сетей и прочее, прочее, прочее. Да, пока они работают, с ними надо действовать. Но вот смотрите, сейчас перетекание, да, мы видим из Твиттера. Они уже, по-моему, кусают локти и Фейсбук. Перетекание в Телеграм потребителей Ватсапа, который, в общем, с Фейсбуком как бы дочерняя организация. Люди-то понимают, зачем мне это нужно вообще все это. Кого хотите, баните. Банят и российские средства массовой информации. Вот закон соответствующий будет. Правда, они бросают камни в стеклянном доме, потому что заблокировать социальные сети, в том числе и Facebook и прочее, абсолютно возможно. Если они думают, они просто добьются того, что хакеры всего мира, они их просто достанут. А тем более сторонники Трампа, они просто им устроят Варфоломеевскую ночь. Я даже не понимаю, о чем думает умный Цукерберг, по определению умный Цукерберг. Что он себе думает вообще?
Самое главное, что да, они поняли, насколько самостоятельно.
Да, да, и вообще, что он, они решили, что они монополисты в этой области. Что если они там сейчас, да, некоторые говорят, что они там создадут проблему для телеграм-канала российского происхождения. Да?
Наш телеграм-канал Роспотребнадзор.
Ну хорошо, пусть они попробуют, да, это сделать. Это будет абсолютная потеря у жильца, но тогда уже они получат по полной программе. Им этого ни власти, там, дело даже не в российских властях, конечно, они, я надеюсь, вмешаются. Дело в своих же коллегах, которым сделают пятый угол, и мало не покажется. Поэтому у них тоже есть тупиковые такие пути развития. Но к чему должна быть готова Россия? К цифровому наступлению, к неизбежному усилению кибербезопасности в стране и к тому, что Байден с его украинскими компроматными корнями, с его вообще политикой сдерживания России, это уже не сдерживание, этот термин уже в наше время не подходит, а создание, идея какая? Она, в общем-то, уже и действовала. Это создание вот горячих точек по периметру России как можно больше. Будет раздуваться тема Белоруссии, безусловно, они за это возьмутся. И к этому надо быть готовым. Карабах – это отдельная тема, там есть своя специфика, но тоже. Ведь Турция, не будем забывать, это все-таки член НАТО. И мы, когда запускаем вот в этот регион Турцию, то мы должны себе отчетливо сознавать эту угрозу. Отчетливо. Это все там улыбки, там приемы, там обнимание, это обнимание. Но надо себе представлять, что вектор турецкой политики, особенно заряженной вот таким энтузиазмом, стать региональным лидером без последствий не пройдет для наших интересов. И если дипломатия, ну, может что-то сдержать, конечно, и сдерживает, и наши дипломаты очень неплохо работают, и в том числе и на этом направлении, то тем не менее надо понимать, что дипломатия сдерживания не меняет природу мотивов, поступков, в том числе внешнеполитических. Но я думаю, что это все и понимают. Это понимает и президент, это и понимают в МИДе. Но это вот претензия, да, это амбиция стать региональным лидером, она весьма и весьма опасна. Смотрите, уже еще идет о создании на территории Азербайджана авиабаз. Нам это надо? В общем, нет. Так что усиление конфликтной атмосферы в мире в целом и в конкретных точках будет только усиливаться. Вот это вот очень опасно.
Я хотел спросить попутно про Карабах. В этой студии неоднократно мы беседовали с политологом, недавно с Кариной Александровной Геворгян. Она многократно упоминала о том, что российская дипломатия в Армении, в Азербайджане все-таки действует не на уровне соответствующем. Нас предупреждали о надвигающейся опасности. Наша это вина отчасти или нет?
Вы знаете, ну, винить можно кого угодно. Я один приведу пример. В посольстве США в Ереване работала, и я беседовал с бывшим министром иностранных дел Армении когда-то на эту тему. Я говорю, ну а как же, у вас американское посольство, там огромное количество людей работает. Зачем вы их пускаете? Вы что, хотите цветную революцию или что? А пусть, говорит, Россия присылает больше дипломатов, мы же не против. Ну, может быть, надо было иметь больше дипломатов, но количество здесь не перерастает в качество. Поэтому несложно давать оценки, потому что я просто не знаю, как работала дипломатия вот в этом плане. То есть я знаю по заявлениям, но ведь дипломатия, работа на месте, это вы должны присутствовать, когда там дипломаты беседуют, когда они подают какие-то сигналы руководству. И это не только на уровне МИДа, это на уровне и других наших организаций, в том числе силовых, у нас же все-таки там база. И я думаю, что предусмотреть, просчитать Эрдогана можно было в чем-то, но не так. Вот, например, ну, я все-таки занимаюсь этой темой. Вот для меня было неожиданно его такое активное вмешательство. Тут говорят о поддержке Великобритании, некоторые ее отрицают и так далее. Ну, посмотрите, да, наблюдалось, например, то, что Турция пытает подобраться к Абхазии, например, через свою там диаспору, если так можно выразиться, или клиентуру, если говорить по-политически, с политической точки зрения. Грузия, например, сейчас, да, в частности, Аджария, там очень много турецкого присутствия, уж казалось бы, Грузия, да, у которой свой исторический счет к Турции тоже огромный, может, меньше, чем у Армении, но все-таки. А что тут можно сделать? Грузия ведет себя, так сказать, достаточно отмороженно вела себя, не знаю, что сейчас будет.
Ну, продолжает.
Да, ну, а что сейчас будет, не знаю, может, она образумится. Очень внимательно надо смотреть к теме коридоров транспортных, чтобы эти транспортные коридоры, при всем при том, что это позитивно, не превратились в такой, знаете, транзит политический и даже, может быть, военный к Каспию. Вот только этого счастья не хватало. Все равно нельзя забывать, Турция – это член НАТО. Пусть они там бодались с Трампом. Кстати, не знаю, как сейчас с Байденом, может быть, это будет меньше. Байден захочет управлять Эрдоганом. Эрдоган будет там предъявлять претензии Европе, что он до сих пор не приняли, использовать Вашингтон в этом старом-старом диалоге. В общем, здесь такой клубок разных интересов, что вот так однозначно сказать, что мы чего-то проглядели и прошляпили, ну, очень сложно, понимаете, это было бы, наверное, высокомерно с точки зрения любого человека. Тем более в дипломатии, вот поверьте мне, в дипломатии мы не видим всех тех усилий, той работы, которая была. А для того, чтобы оценивать что-то, надо представлять это в целом. Ну, а потом уж все-таки...
Слава богу, хотя бы временно все это как-то да. Угасло.
А может, мы с вами все-таки на православном канале, может, это промыслительно. Может, мы уже поймем, что тут джигу танцевать, в общем, не стоит особо. Да, вести переговоры с Анкарой, потому что мы связаны еще проблемой Сирии с ними, но быть очень-очень внимательным.
Ну, здесь очень много таких, прямо скажем, провиденциальных моментов, если уж мы речь будем вести в этой плоскости, начать с того, что возвращение статуса храма собору Святой Софии, потом место пребывания патриарха Варфоломея, нашего сейчас, как оказалось, ну, не недруга, не врага, я все-таки побоюсь этих слов, во всяком случае, оппонента церковного.
Ну да.
Это все вещи это какие-то
связанные. Вы очень мягко говорите, но я не буду возражать.
Поберегусь. Да. Это все очень серьезно, потому что действительно вот Константинополь и вот эта идея наша, о которой вы говорили еще до записи, идея Третьего Рима, она все-таки актуальна. И Турция, да. Вот мы смотрим, она то враг, то друг, то нейтральный, то опять. Она принимает какую-то активную сейчас роль в мире.
Все. Да, но это вот именно вы правы. Это показатель активности. Я хочу сказать, что вот вы говорите о провидении, но... Ну, слушайте, Бог наказал Содом и Гоморру. Два города, в общем, небольших. А если по всему миру разливается вот эта вот либеральная зараза, оправдывающая однополые браки, вообще всякие формы содомии, когда миллионы и миллионы абортов делаются. Вот скажите, что Господь будет на это вот так взирать? Мы чувствуем эту напряженность в мире, мы чувствуем вот это вот эсхатологические почти ощущения у людей. Они, может, даже не знают слова «эсхатология» конца света, да. Но это почему? Ну, потому что, извините, если ты живешь в Содоме и Гоморре, то что ж ты должен ждать? Бог еще милостив, я считаю, что у нас. Но если так и будет продолжаться, если эта зараза этой идеологии будет приниматься людьми все больше и больше, что нам ожидать от истории? Мы можем здесь сколько угодно с вами говорить о дипломатии, о Турции, но... Весь котел будет кипеть, и Господь попустит это. Попустит из-за вот той заразы, которая разливается по миру. Ну, а вы, кстати, упомянули Москва, Россия, если правильно. Да, устойчивое выражение Москва, на самом деле, у старца Филофея это была Россия. Третий Рим. Меня очень удивил один наш архиерей, который взял да отменил. Понедельники взять да отменить. И он выступил так странно. Он отвечал как Варфоломею о том, что, используя доктрину Москва, Третий Рим, Русская Православная Церковь вмешивается в политику православных стран, влияет на их раскал, ну и так далее, обычное его выступление. Ну и посчитали, что надо дать ответ. Но ответ был настолько неудачный, настолько пораженческий, я бы сказал. А мы за эту доктрину, а кто ее делает? А что она? Нет уже. Никто из святителей раньше не упоминал об этом. И мы давно отказались от этого, от уже умершая давно доктрина. Я был недавно на конференции, люди комментировали это с возмущением. А почему? Ведь Варфоломей передернул. Он в этой доктрине увидел что? Мессианство. Это не мессианство, а миссионерство. Это ответственность Русской Православной Церкви за судьбы православия. Мы что, от этого отказались?
Ну, а кто об этом говорит, Армен
Гаврилович? Ну, я не знаю.
Где наши богословы? Где наши
публицисты? Да нет, не то, что другие архиереи, гораздо более старшие. Ну, скажите, в конце концов, этому вашему собрату, что такие... А вот мы вот, видите, как бы отбили пропаганду, сказали, что мы отреклись. Во-первых, это антиисторично. Нет, во-первых, то, что я сказал, это путаница в понятии, что это мессианство с миссионерством, это разные вещи, это ответственность русского православия за судьбы православия в мире. Мы что, отказались от этого? И кто такой этот отдельно взятое частное мнение, почему он ни с кем не согласовав его, уверен, что не согласовал, ни с патриархом, ни с синодом, почему он это делает громогласно? Кто он такой? Вот кто он такой?
Вы знаете, с точки зрения провидения, Иваламская ослица глаголит иногда. Вдруг правда так? Мы не чувствуем на себе.
Да, но правда-то заключается... Нет, чувствуем. Это у нас внутри нас сидит. Мы не чувствуем иногда... Не было бы такого возмущения. Я же говорю, это был как такой, как фокус-анализ.
Хорошо, собратья архипастыри не чувствуют.
Ну, не знаю, вот не знаю. Не знаю, почему. Это уж пусть они сами отвечают, почему они не чувствуют. Это их, как бы, забота. Но я хотел сказать, что, понимаете, это неправда исторически. Выступали архиереи, Алексей II упоминал это, а потом не упоминается то, что внутри людей находится. Ведь, смотрите, соборы собирались, когда возникали ересь. Что? Вот когда появился Арий, тогда собрался собор и обличил эту ересь. А что говорить и упоминать то, что внутри человека, внутри его существа духовного находится, он носит это в себе. Ну, и исторически тоже неправда, что никто из предстоятелей церкви, святителей, не говорил об этом. Ведь проблема в чем? Вот очень распространенная такая, у Дали есть хороший очень термин, млявость, это вот такая расслабленность. Вот эта такая млявость, она появилась в умах людей в связи с ковидом. Мы не должны настаивать на каноническом, традиционном там, форме преподавания причастия, преподнесения причастия. Мы не должны, потому что на нас либералы набросятся, потому что церковь обличат. Марк Эфесский сказал, в церкви нет ничего среднего между правдой и ложью. Компромиссы невозможны в этом плане, в церковной жизни. Есть экономия, это другое. Это когда мы сейчас слушаем литургию не так, как по типикону. Но это экономия. Люди не могут столько молиться, столько времени. Это экономия. Но оно не нарушало ничего традиционного. То, что нам передалось с преданиями, веками. Ничего такого не... Да. Вот мы сейчас, чтобы не вызывать... Вот такое церковь выстаивала не в такие времена. Тоже напугали, хочется сказать, либералами современными. Господи, помилуй. Это ж, какую веру надо иметь тогда? Церковь только укреплялась, когда она подвергалась гонениям. Ну, ладно, плохо знают историю, это еще ладно. А разрыв с преданием. Ну, смотрите, у нас вот люди собираются на крестный ход. И многие повелись на то, что это не молящиеся люди, не часть соборной церкви, а толпа. Толпа, это очень опасно, в толпе можно заразиться, это не толпа. Это люди, которые пришли молиться. И это в предании. Молились, и зараза отступала. Причащались и выздоравливали. Почитайте Иоанна Кронштадтского, который говорит, таяли, как воск люди у меня на глазах. Исцелялись и выходили здоровые, выздоравливали. А мы что? Ну, вот я говорю, часть цитирую людей. А вот причем верующих, православных, хороших людей, хороших православных, воцерковленных. И мы приняли, ну... Слава Богу, святейший с иконой объехал Москву, помолился. Низкий ему за это поклон. Но это не снимает соборной молитвы, соборной, потому что часть церкви собирается, крестные ходы. А некоторые власти не только запрещали, а что делали? Это вообще не год. Я не понимаю, почему власти, кстати, федеральные не вмешались. Они, местное население, которое, значит, говорили, что вот вы выступаете как бы против, потому что они к вам в заразу, вот когда будут проходить по... Какая зараза? Там дома на несколько метров. Идет колонна. Какая зараза? Ну, хотите там, я не знаю, дежурных выставляйте. Те, кто боится заразиться от крестных ходов, ну, пусть сидят у себя по домам. Что это такое? Что это? А раньше иконы Смоленская, Шуйская чем прославилась? Икона Богоявления чем прославилась? Тем, что люди собирались и с ней... Выходили крестным ходом, и зараза отступала. А в Византии вот изнесение честного креста. Вот о чем идет там речь? О чем идет речь? Что в августе эпидемии были в Константинополе. И в этот день, вот как раз в это время, износили честной крест. И все прикладывались и к кресту. Это уж я вообще не говорю о том, что прикладываясь к кресту, можно заразиться. Или там лжиться. Или это освященные предметы. Это совершенно другой, инакомирный мир. И когда вы в него входите с верой, сколько веков, тысячелетия уже больше, люди, и это вошло в предание. И тут вдруг, да, а близкое нам время Филарет Московский, который во время холеры шел крестными ходами, присоединялся к этим ходам, Николай I, о чем... И нам говорят, а вот в предании был такой вот святогорец Никодим. И, кстати, исторически неправильно комментирует его это отдельное мнение. Или вот во время в Одессе было, там храмы закрывали в соответствующие законодательством православные наши. Во-первых, это законодательство работало не церковь, а государство. Есть такой свод законов, где предписано было закрывать храмы. Но посмотрите, что было во время эпидемии на юге России. Там оцепляли это, уговаривая епископа, то есть принимала решение светская власть. И мы не можем в церкви пользоваться вот этими вот правилами, которые были, в общем, навязаны церкви. Сопротивлялся и архиерей местный, одесский.
Но самое
удивительное... Тем не менее, да, ну, оцепляли, а народ все равно шел туда.
Самое страшное, что мы получили некий раскол среди верующих.
Ну, конечно.
Теперь мы противоречим друг другу, мы выясняем какие-то отношения, которые не имеют ничего общего с нашей
общей сущностью. Ну, вот именно, да. И тут это, конечно, это беда, и с ней надо что-то делать. Надо возвращаться в нормальное русло, надо вернуться все-таки к преданию, и не разрывать его, и не придумывать... И не приписывать, главное, этим миром... Правда, было заявление, это правильно, что это вот ни в коем случае не может стать. Но ведь смотрите, из пустыни многие не вернулись ведь в храмы. Что ж мы сделали? Мы тогда как раз надо было людям причащаться, молиться. Ну, я уже говорил, по-моему, в вашей передаче. Все равно, как во время войны ПВО. Отменить, взять и отменить. Наоборот, все наоборот надо делать. С верой. А сейчас посмотрите... Жалуемся, батюшки очень многие, люди не возвращаются в храм. Правильно, потому что им предписаны были некоторые суррогаты, которые, ну да, ну можно, конечно, вот болеют иногда люди, даже дуэты, как включали литургию и прочее, ну почему нет? Но они же понимали, когда они это смотрели, что они не пошли в храм, потому что они больны, но в храм, конечно, надо ходить. А теперь... Теперь, когда это почти институционно внесено в сознание, а что, я посижу?
Кроме того, создана зона комфорта
определенная. Да, ой, насчет комфорта это замечательно. Там, когда некоторые наши церковные деятели говорят, комфорт, комфорт. Да вернуть можно все это им. Помните, как в Евангелии председание, да, и учителю, 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 да, владыка, владыка, отче, отче. Кто к комфорту-то привык? Кто привык к комфорту? Люди, которые идут на исповедь, они не за комфортом идут. К причастию надо готовиться, как, кстати, и к исповеди. В чем здесь комфорт? Что это за высокомерное отношение к пастве? Откуда оно у нас? Лучше на себя посмотреть, а то, как говорится, бревно не заметить можно.
Здесь еще один маркер, на мой взгляд, очень серьезный. Отношение человека к его жизни. Ценность, да, человеческой жизни, и когда государство или правительство или какие-то чиновники обозначают для нас самих ценность нашей жизни, да, и заставляют нас об этом задуматься, это очень странно. А почему моя жизнь должна принадлежать кому-то? Ее ценность измеряется кем-то, кроме, да, меня самого.
Да. Да не только. Они себя делают начальниками жизни. Мы говорим, начальник жизни и смерти – это Господь. Глава церкви – не епископ и не синод, а Господь. Он распоряжается, и не только в пространстве церкви, а вообще в жизни, жизнью и смертью. Да? В Псалтыре вот некоторые даже удивлялись, как это понимать, что там есть фраза о том, что общение с Богом паче, нежели живот. Мне общение с Богом важнее жизни. Вот постулат церкви. И тот, кто там начинает интерпретировать псалом о том, что вот, ну, 90-й псалом, когда, значит, что не искушайте Господа, да, когда вот он отвечает делом. Да при чем здесь это? Вы почитайте. Во-первых, возьмите и откройте толкование. Их много на это. Там нигде этого нету. Там говорится о том, что не надо вызывать на себя искушений специально ради каких-то других целей. А не сказано о том, что когда беда пришла, не молитесь, не искушайте. Ведь практически это же абсолютно... Кстати, хочу напомнить некоторым товарищам и собратьям тоже, что 90-й псалом был написан Давидом в благодарность за то, что поветрие было очень коротким, всего 3 дня. А написано оно как раз специально к... эпидемиям, к чуме и прочее, прочее. А потом скажите, пожалуйста, вот Господь входит к прокаженным вместе со своими учениками. Вот что это означает? А почему бы ему не сказать? Тогда эпидемии бушевали. Почему бы ему не сказать там ученикам, вот он, может, в своей божественной силе мог сказать ученикам, не ходите, вы можете заразиться. Прокаженный, который даже по закону иудейским с ними общаться было нельзя, он входит с учениками, приучая их в том числе. Оказывать милосердие, помощь, духовную поддержку даже тогда, когда их жизни что-то угрожает. Поэтому не надо сочинять особого коронавирусного богословия. Есть предание, есть священное писание, есть толкование святых отцов.
Но к чести наших архиереев, наших батюшек, наших старцев и наших мирян, все-таки не все, так сказать, склонили тут голову.
Ну, слава богу, не все. Да большинство нет.
Большинство нет.
Так их же записывают у нас и СМИ, и прочее в ковид-диссидент.
Вы знаете, это целое беснование. Вот у нас в Сергиевом Посаде мы наблюдали журнал одного блогера, который буквально отслеживал каждый крестный ход, каждую службу, добился закрытия, ну, как ему показалось, он добился, Троицы Сергиевой Лавры, он каждый день смотрел, лавра открыта, попы продолжают служить, разносить заразу и так далее и тому подобное.
Интересно, я не знал.
Это все бурлило.
Ну, и спалать ему, как говорится. Ну, а что, хорошо, вот у нас федеральный канал. Те, кто не носит маски, те убийцы. Сейчас мы что слышим от Гинзбурга, от других? Что для некоторых вообще это вредно.
Оказывается, эти маски, самоубийцы, да.
А вот это не убийство, вот так осуждать людей, создавать такой психоз. У нас переполнены сейчас больницы психически больными людьми, как следствие. И это что? А кто это сделал? Не вы? Кричащие, кто там убийца, кто не убийца. Вообще вот эта попытка разделить общество, создать гражданское напряжение, ты такой носишь, и ты не носишь. Да, ну носи. Ну, вот я, например, могу сказать. Я ношу маску, потому что, ну, во-первых, в магазин не войдешь, а во-вторых, ну, чтобы не смущать людей, чтобы они не боялись. Да, одеваю маску.
А потом кто мы такие, чтобы осуждать людей, которые боятся?
Да, имеют право. Люди, которые не носят, не осуждают этих людей. А эти как с цепи сорвались, придумали тоже термин. Да, есть эта эпидемия, отрицать ее бессмысленно, есть такая болезнь. Ну да, испытание, ну да, конечно, проблема. Но знаете, в чем здесь проблема? Знаний об этом ковиде, о природе вируса, как грамотные эпидемиологи говорят, и вирусологи, вот знание очень небольшое, а решительность мер, которые принимаются почему-то категорически, с уверенностью, гораздо превышает тот уровень незнания, то есть ножницы между знанием и мерами, которыми предпринимаются. Вот это, ну, плюс, конечно, работа СМИ. Ну, что вы, даже православный канал «Спас», там какой-то передача «Новый тест», ну, это вообще, он прямо так обрушивается с какими-то странными историческими примерами автор этой программы, не помню, как сейчас. «Тест», главное, название, он на себя берет тестирование поведения, мотивации. Да ты пригласи людей других. Что ты тут монологом выступаешь? Ну, это вообще... Ну, от других каналов можно ожидать. Но такого попытки внести раскол, внести осуждение, кстати, что уже грех, вот так себя вести, ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Вот что печально.
И все-таки мы, наверное, слишком много времени уделили этой болезни, этой проказе современного 20-21 века, ковиду.
Куда деваться?
Но мы возвращаемся в Россию. И вот действительно, на фоне вот такой нестабильности, запуганности, может быть, неопределенности в какой-то степени, нашему народу, как вы уже сказали, Армен Георгиевич, необходим, ну, своего рода лидер, что ли. Я сейчас буду говорить о Навальном, о его всех этих провокациях и связанных с ним провокациях, информации вокруг этого Навального. И о церковном, если можно так выразиться, Навальном, отце Сергии, Среднеуральского монастыря. Что здесь? Вот мы видим, что Схимник призывает практически к свержению политической власти. Такого еще не было в России.
Да. Ну, лидер у нас есть, президент Путин, есть патриарх, но, знаете... Я бы не преувеличивал, вот, да, это попытка раскола, да, это прелесть, прежде всего.
Но лозунги-то яркие.
Именно. Лозунги яркие, к ним так и надо относиться, как к лозунгам. Я не верю, что вот последствия деятельности Романова приведут к какому-то расколу. Все-таки это достаточно маргинально. Может, кому-то хочется отвлечь внимание, понимаете, потому что некоторые люди, вот о чем мы с вами говорили, они что, не вносят раскол в церковь? Да, может, гораздо больше, чем Романов. Ну, поместили его там, по-моему, в матросскую тишину. Ну, больной человек, человек в прелести. А человек в прелести будет изрыгать что угодно, понимаете, до того, что вот земля летит в тарары. Ну, в определенном смысле это бы было, может, и правильно. Но не знаю, что, метеорит. Ему может привидеться в прелести человеку, да что угодно. Новые президенты, новые генералы, саранча, которая наступает на Москву. Ну, что угодно. Ну, что мы... Вот давайте глубокомысленно разбирать, что человек из себя вот выносит, да это не он, в прелести. Ну, этому же есть... Ну, сказать, правильно поступили, правильно поступили. Лишение было относительно него совершенно правильно. Я имею в виду лишение сана и все последующие меры. Но вот так уж из этого делать, что он такой вот внес раскол, да нет. Ну нет этого. И не может быть. И не может быть. Поэтому, ну, знаете, как говорили греки, всему должна быть мера. Вот меры и надо придерживаться.
Что касается берлинского пациента, я Путина перефразирую.
Ну, это примерно тот же случай. Но человек тоже в прелести. Но на самом деле так и есть. Но только в этой прелести, может быть, даже побольше самомнения, но это, между прочим, свойство любой прелести. Самомнение, гордыня. Вот, говорят, он там возвращается, там и прочее, прочее хочет. Навальный сам по себе, ну, как бы сделавший себя человек, и, ну, вот тут серьезнее, чем Романов, потому что, видите ли...
Наличие электората.
Наличие электората, во-первых, наличие людей недовольных. Ну, скажем так, об этом и власти говорят, и президент, что мы должны повышать жизненный уровень людей. Но где-то он действительно зашкаливает в плане минимализации, скажем так. Хотя вот сейчас прожиточный уровень подняли. Нельзя сказать, что власть ничего не делает, но она делает, что она может, да. Но у него база больше социальная. Это не группки людей там и тут, или там на Урале, которые поддерживают. У него поддержка определенная есть. Она пока тоже, я бы сказал, ну, достаточно маргинальная, если только количество, да, определять. А дальше очень много зависит от поведения власти. Ну, во-первых, для меня было странным то, что его выпустили вообще. Ну, представьте, любого другого гражданина, который находится под следствием. Почему к нему, к Навальному, надо было применять какие-то особые закон... вернее, отсутствие законодательства? Зачем мы его выпускали? Как? Что, мы сами, у нас врачей нет, чтобы справиться с его болячкой, что ли?
И сейчас ему это же меняет,
да,
в виду.
Да, да. И он там, конечно, распустил хвост. С ним поработали спецслужбы, уж, конечно же. Нацелили его на деятельность в России, и его, значит, опять нам возвращают.
Потому что все стало затухать.
Как Ленина, да. Сам, как в пломбированном вагоне Владимир Ильич пересекает границу. Ну, послушайте, ну, просчитать это, ну, наверное, можно было. Зачем его выпускать было? Для чего? Чтобы он вернулся заряженный вот этими, не знаю, я не вижу. И главное, что если есть закон, ну, вот пусть он работает. Пусть он работает в отношении таких же людей, что Навальный чем-то у нас супермен, что ли?
Да, когда передача выйдет в эфир, он уже либо вернется, либо уже будет под следствием, mm-hmm. либо арестован, но что-то такое мы увидим. Мы вернемся вновь к событиям нашим. Мы с вами, я уже повторил в начале нашей беседы, говорим на святках. Вот особый период, действительно, и все-таки, Армен Гарнович, Россия под особым покровом милости Божией, потому что у нас, как нигде в мире, наверное, церковь так не свободна. Совершались богослужения, люди постятся, молятся, приходят в храмы. Другое дело, применяют они эти средства индивидуальной защиты, не применяют. Это все уже второстепенно. Храмы открыты. Но во всем мире это же ведь жесткая изоляция, ну, да. И это колоссальное давление.
Да, слава богу, мы не вошли во второй период этого локдауна, спасибо президенту, потому что если бы некоторым региональным товарищам давали бы власть действовать, они бы вообще всех загнали бы еще до, я не знаю, до греческих колен. Это административный восторг, в который пришли некоторые власти на местах, был погашен, я считаю, достаточно определенно. Иначе мы просто, я не знаю, вошли бы в какой-то штопор. И не только в области экономики. Хотя и это тоже очень важно. Ну, посмотрите, банкротство. По упрощенной программе банкротства только вот Москва, я так понимаю, Петербург, наверное, где 6400 заявлений. Это же говорит о состоянии экономики. Ну, ладно, экономики, а психическое здоровье нации, о которой надо думать вообще, и надо было начинать думать с самого начала. А не лить ушаты вот эти вот информационные. И по очень многим причинам, слава богу, федеральная власть достаточно твердо сказала, нет, ребята, хватит. И это можно только одобрять. Что касается того, что творится в мире. Да, конечно, то, что не готовы были, ну, мы тоже во многом были не готовы. Но как-то от Запада ожидалось больше у них ресурсов, больше денег, больше. Ну, казалось бы, эффект должен быть больше. А что-то, как говорят в фильме, это известно, что-то пошло не так. В этом что-то пошло не так, очень много проблем. И с ними надо, конечно, разбираться. Но даже в Западной Европе есть островки, кстати, об этом показывали, где люди не болеют вообще. Вот не могу вам ответить на этот вопрос, почему так или не так. Ну, во-первых, это из области проведения, да. Не надо нам как бы бить поклончики современной медицинской науки, как нас призывают. Уважать можно, но сделать из их заключений абсолют нельзя. Я уже говорил, что эти знания о ковиде гораздо меньше, чем область неизвестного. И здесь те факторы духовные, о которых мы с вами говорили, играют роль. Кто у нас там был в передовиках-то? Как это вот этих... Кто? Кто не прислушался к своей нации, когда она выступала против? Когда люди во Франции выходили против всех этих новшеств и попыток их ценности попрать псевдоценностями меньшинства какого-то. Ах, они там встали на стороне меньшинства. Ну, вот имеем, что имеем.
А символ, помните, Нотр-Дам?
Да. Вот это бы должно было вот отрезвить. Мы же с вами все-таки на православном канале, не на светском таком уж. И мы понимаем, что за всем этим... Нельзя Бога исключить из действующих лиц истории. Гоните куда хотите, сами дураками окажетесь, как говорится. И, ну, смотрите, вот приходят... Меня знаете, что настораживает? Что вот, например, про вакцины мы говорим, да? Ну, хорошо, вакцина. Почему они говорят в основном производители? Ты сказал о себе, я тебе не поверил, да? Должны быть объективны. Где Чучалин? Где Зверев? Кстати, их так удалили с экранов, потому что они говорили, ну, какие-то вещи, которые, ну, в мейнстрим не входили. И вдруг на сцену вот все эти... Хорошо, сделал вакцину, молодец. Ну, вот помолчи, помолчи. Тем более, что недавно Гинзбург выступил, который уже стал говорить, что если антитела там их в большом количестве, маски носить вредно. А вот мы и другие многие говорят о вреде ношения постоянного масок. И никто там не убедит. А им как бы вот вытеснили из мейнстримовских и не приглашают как бы. Недавно Гинзбург объяснял президенту, почему не болеют люди одной семьи, которые тесно общаются. Как вы думаете, какой был ответ? Он сказал... А понимаете, вот там, где люди ведут правильный образ жизни, они там питаются хорошо, ходят на природу, там и прочее, прочее, у них иммунитет выше, и вот они, так почему тогда заболел тот, который тоже в таком же образ жизни вел, этот единственный, и заразился. Он же жил в одной семье, наверное, одними пользовался благами. Потом это говорится о какой-то прослойке, видимо, людей. А я знаю людей простых, скучно живущих, с детьми, с внуками, на очень ограниченной площади. И он не один. Он заболевает, его увозят в больницу с тяжелой формой коронавируса. Никто, ни дети, ни жена, ни внуки не заболевают. А он живет, ну, очень бедно. И таких людей много в России, да поверит мне господин Гинзбург. Это что, ответ президенту? Это что, вот такой уровень собеседования с главой правительства, государства? Это просто, я даже не знаю, как это назвать. Это незнание жизни, во-первых. Что он изучал, статистику проводили какую-то на этот счет. А у них это образ жизни. Образ жизни у них такой. Питаются хорошо. А есть, наоборот, богатые. Как мы сейчас, известнейшие люди умирают от ковида, да? Известнейшие, министры заражаются, а ничего у них, образ жизни неправильный, что ли, плохо питаются.
Опять свои добавлю три маленьких копейки. В Сергиевом Посаде, около Троицы Сергиевой Лавры, есть так называемые постоянные нищие. По-разному можно относиться к этим людям. Профессиональные или они сборщики вот этой подати, либо действительно не хватает на жизнь. Многих я знаю в лицо. Эпидемия прошла. Как были они на своих местах, в своих дырявых одеждах, резиновых сапогах на босу ногу, как я сегодня видел, в 20-градусный мороз, никакого ковида.
Ну, знаете, в парадигме вот Гинзбурга можем сказать, они на воздухе на свежем. Но, кстати, интересно, что вот католики, говорят сейчас, вы смотрите, у наших храмов бедных и нищих нет, а вот у вас всегда там кто-то трется. Ну, вот выгнать нищих от храма и впасть в большое искушение можно. Пускай они будут. То есть я не за то, чтобы была нищета, но я за то, чтобы людей не гнали, потому что, ну, есть у нас иногда некоторые ретивые там товарищи, которые гоняют этих нищих. Но этого делать нельзя.
Но нет. Мы продолжаем и, наверное, скоро заканчиваем. Как быстро проходит этот час, я вас хотел расспросить о столь многом, Армен Гарнич, потому что мне очень важно, действительно, вот ваша такая открытая позиция, и нашим слушателям тоже. Был у нас и Чучалин здесь, кстати, к чести радио «Радонеж». Мы беседовали с крупными специалистами, в том числе и в области эпидемиологии. Но как-то вот сегодня все-таки замечают многие политологи, что даже медицинская тема отдана на откуп людям непрофессиональным. Что это? Это генеральные линии партии? Или все-таки этих людей больше, и их голос громче в нашей политической элите?
Ну, вы знаете, я не берусь оценивать уровень медицинских знаний. Меня пугает та категоричность при отсутствии знаний, о которых я говорил, на самом деле глубоких понимания того, что происходит. Но вы правы. Очень многие выступления, ну, так скажем, не подтверждаются практикой жизни, вот как мы сейчас увидели. Люди-то видят, что происходит. Ну, говори им сколько угодно там о чем-то. Но если это расходится с жизнью, и эти определения, которые... Это научно, это мне очень нравится. Ну, если вы понимаете, мера научности. Если научность, ты бы все знал, и у нас бы не было ковида. Если бы ты все знал и все понимал научно, то какая проблема-то тогда? Наука как раз подлинно ведет себя скромно. Она всегда признает. Вот чем вот академик человек, да? Еще есть культура мышления научного. Он понимает, что, как говорил, по-моему, Сократ, чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я не знаю. Ну, это не прямая цитата, но смысл этого. А когда вы слышите человека, вот принцип, у нас так политики выступали в 90-м году, что ему не спроси, у него не ответ. Он не может сказать, пока мы не знаем. Вы знаете, я вот считаю так и так. Вот как только вы услышите такую рассуждающую речь, вот это серьезный медик. Вот я вам прям даю методологию. Если он, я, да, вот то, и как барабан, от барабана, извините. Но вот тут и надо задавать ему вопросы уже. Дорогой мой, а как же это? А как же это? Поэтому есть очень простая, кстати, люди это чувствуют, есть такое научное бахвальство, когда люди говорят о том, чего на самом деле не знают. А есть люди добросовестные, медики, которые выступают, врачи. То, что они сейчас больше ушли в соцсети, ну, это говорит о том, что надо пересмотреть информационную политику, вот только и все. И отношение к этим людям с уважением. Куда делся Чучалин, о котором вы говорите? Вот, ну, он у вас был хорошо. Ну, куда он делся? Почему он перестал возглавлять комиссию по этике? Говорит, по собственному желанию. Ну,
понимаете. Да, да, мы постараемся ответить на эти вопросы в частности. Мне хотелось бы закончить, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Сегодня какими-то словами утешения, надежды, ободрения. Мы беседуем в очень значимый день, не только святки, но сегодня память одного из любимейших русских святых, преподобного Серафима Саровского. И мы вспоминаем митрополита этому святому, и его образ, и его икону, и его... Все такое проникнутое, как в Акафисте пишут, житие проникнуто особой тихостью, предивный, тихий угодник Божий. Он как-то отображает, наверное, образ всей России, такой затаенный, скромный, сокрытый, сокровенный. И вот как сейчас возрожден Саров, город, связанный с подвигами преподобного Серафима, последний храм уже восстановлен в нем. Так получилось, что я имею причастие к этому городу и постоянно с радостью вижу, как все-все-все-все собрано буквально по частям, благодаря в немалой степени владыке митрополиту Георгию Данилову там, в этом монастыре. Так, наверное, и Россия все-таки соберет по частям себя, свою душу, свой дух, свое население, своих людей. И восстановим мы это такое исконное, русское, настоящее православие, любовь к Богу и к ближнему, как вам кажется?
И веру. Самое главное — укреплять веру. С нее все, как говорится, это и начинается. Бегите, как змея бережет голову, берегите веру. Ну, коль скоро Серафим Саровский, давайте скажем его любимое приветствие. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И это ответ на все ваши вопрос.
Пасха посреди святок, Армен Гарникович.
Да, память преподобного.
Мы беседовали с Арменом Гарниковичем Оганесяном, главным редактором журнала «Международная жизнь». Я очень надеюсь, что мы поговорим, конечно, в ближайшее время о более серьезных проблемах. Но, как всегда, проблемы духа, они определяют и другие проблемы телесные.
Да, именно так, и только так.
Благодарю вас, спасибо большое.
До встречи. Спасибо, спасибо.
Lord.